Военные правозащитники подводят итоги весеннего призыва в российскую армию накануне осеннего призыва, который начинается 1 октября. Тем временем солдатские матери Петербурга заявляют, что на учебном полигоне в поселке Каменка в Выборгском районе Ленинградской области сейчас массово избивают молодых солдат. И продолжение пекинского дневника моего коллеги Андрея Шароградского. Вот такие темы, кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» и рубрика «Культура» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. В осенний призыв, который начнется 1 октября, вероятен рост количества нарушений федерального закона о воинской обязанности военной службе. К такому неутешительному выводу пришли представители сообщества правозащитных организаций «Гражданин и армия», подводя итоги весенней призывной кампании 2009 года. По данным правозащитников, весной в ряды вооруженных сил были призваны 305 560 человек, что в три раза больше, чем год назад. Этой осенью военкоматы планируют отправить на военную службу около 400 тысяч срочников. С таким планом по призыву нарушения закона неизбежны, говорят эксперты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Особенность весеннего призыва 2009 года – значительный рост числа призывников. Таковы данные мониторинга, проведенного сообществом правозащитных организаций «Гражданин и армия». Несмотря на демографический спад, с каждым годом юношей призывного возраста в России становится все меньше, количество призываемых в ряды вооруженных сил граждан будет расти. Таков прогноз координатора общественной инициативы «Гражданин и армия» Сергея Кривенко.
Я напомню, что если осенью 2008 года призывалось 219 тысяч, осенью 2007 года 132 тысячи молодых людей, весной 2008 года 133 тысячи, то этой весной, весной этого года 305 тысяч. То есть призыв был увеличен по сравнению с весной прошлого года в три раза. Ожидается, что этот осенний также будет еще больше увеличен, примерно на треть, уже около 400 тысяч. Наверное, по всей стране точной цифры еще нет. Что касается призыва весеннего, он шел с такими же нарушениями, как и предыдущий, усугубленный тем, что призывалось намного больше молодых людей.
Наибольшее количество нарушений выявлено при медицинском освидетельствовании, ведении личных дел призывников, говорит председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова.
В основном призывают больных ребят. Не обращают внимания ни на какие заболевания. И астма, и гипертония, и язва – все идут в войска. Нарушаются сроки призыва, нарушаются повестки, форма повестки еще старого образца, подписи постоянно не укомплектована, призывная комиссия, бывает 2-3 человека, бывает 1 человек, иногда решение выносит, кто-то там под лестницей мальчика поймал. Поэтому случаев масса. В Москве организована независимая медицинская экспертиза на базе двух больниц, 23-й и 4-й, это имени, психиатрическая имени Ганушкина. Но на городской призывной комиссии было сказано, что за тот призыв не обратился ни один москвич в эти больницы на независимую медицинскую экспертизу. То есть она не работает. Она очень дорогая, там рекомендательный характер. То есть она... И самое интересное, это независимая экспертиза, она не выносит решение. То есть ты можешь заплатить, а решение не вынесено, и поэтому не имеет никакого смысла.
Независимый эксперт, врач-консультант Иван Самарин сообщил, что медицинские комиссии при военкоматах идут на любые хитрости, чтобы признать призывника, независимо от состояния его здоровья, годным к воинской службе.
Из ни одного личного дела призывника, которое я видел, не следует вывода о том, что человек здоров. Согласно бумагам, в 100% случаев можно говорить о том, что призыв незаконен. Нарушений масса. Само по себе медицинское освидетельствование призывников и обследование насквозь в нашей стране лживое. Лживое оно, потому что выполнить его нереально. Идея такова, что каждые 2 года молодой человек, подросток, должен проходить обследование в поликлинике у подросткового врача, у педиатра. И к моменту призыва должно накопиться достаточно данных о том, здоров он или нездоров. На самом деле понятно, что этого не происходит. Молодой человек появляется перед светлые очи без результатов обследования, а самой процедуры диспансерного обследования призывников у нас просто нет. В самом же военкомате обследовать людей нельзя. Одно из нарушений, они берут на себя смелость, врачи в военкомате, делать какие-либо заключения о состоянии здоровья призывника. Врач все-таки игнорирует полностью жалобу призывника и пишет всюду «здоров, здоров, здоров». Это самый тупой и простой способ, игнорируя полностью записи в медицинских документах. А лживая ситуация очень, когда на бумаге, как мертвые души, призывники есть, а реальных нет. То есть они учитываются военкоматом как мобилизационный резерв. То есть их нельзя призывать при любом обследовании, обследовательстве, выяснится, всплывут все эти болячки.
Нежелание молодых людей идти в так называемую реформированную армию правозащитники объясняют тем, что даже сокращение срока службы до 1 года проблем в воинских частях не убавило, говорит Сергей Кривенко.
Основными проблемами сейчас в войсках продолжают оставаться вот вопросы правонарушений, то есть то, что называется дедовщиной, потому что фактически роль дедов взяли на себя контрактники, которых вот за это время загоняли насильно в армию. Так что теперь в частях находятся военнослужащие разного правового типа. За это возникают конфликты. Вторая проблема связана с тем, что в связи с увеличением количества призывников не успевают предоставить реальные места в казармах, в военных городках в связи с перебазированием, преобразованием дивизии, бригады. Информация идет из воинских частей, что очень скученные размещения, фактически все вот эти нормы казарменные, которые в уставах прописаны, сейчас игнорируются. Ребята чуть ли не на полу на матрасах в некоторых частях спят, что чревато вот проблемами со здоровьем, с заболеваниями, с массовыми эпидемиями.
Военкомовские работники перед предстоящим осенним призывом выражают опасения. Смогут ли они справиться с обязанностями по обеспечению компаний? С начала года в военных комиссариатах Москвы сократили почти половину сотрудников. Об этом речь шла в четверг на расширенной призывной комиссии города. Вот что по этому поводу говорит председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова.
В Москве остается один комиссариат, то есть городской. Остальные комиссариаты, трудно сказать, как это сейчас будет, но во всяком случае они переименовываются. Ликвидируются пока еще непонятно, но что для нас хорошо, в районных комиссариатах не остается ни одного военного. То есть это теперь чисто гражданские учреждения. Опять же, что хорошо, у нас же вся проблема войти в военный комиссариат была. Там какая-то секретность, заслоны, а теперь это организация наравне с ЖЭКом, с милицией, с поликлиникой. То есть она ничем не отличается от любого гражданского учреждения. Как дальше это будет действовать, не совсем понятно, потому что это выяснилось практически только сейчас. Обещали выполнить план, как всегда, досрочно. Обещали не нарушать законы, хотя не нарушая законы, план по призыву выполнить совершенно невозможно. Сейчас непонятно, что будет с повестками. Повестки все подписаны комиссарами районных военкоматов. С 1 октября эта должность упраздняется. Значит, все те повестки, которые разосланы гражданам Москвы, и, я так понимаю, всей России, недействительны.
Эксперты не исключают также, что срок службы с 1 года может быть увеличен в 2 или даже в 3 раза. Объяснение этому – провал перехода армии на контракт. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве примерно 17:15, то есть время коротко напомнить об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты, Великобритания и Франция крайне отрицательно отреагировали на сообщение о тайно построенном в Иране втором заводе по обогащению урана. Лидеры трех стран – Барак Обама, Гордон Браун и Николя Саркози – выступили на экстренной совместной пресс-конференции, заявив о крайней опасности действий Тегерана. Тверской суд Москвы начал рассматривать по существу иск Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову о защите чести и достоинства. Решение, как ожидается, будет вынесено 6 октября. На правозащитника и журналиста Александра Подрабинока и его семью оказывается серьезное давление. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала супруга Подрабинока Алла. Лидеры 20 ведущих государств мира на саммите в американском городе Питтсбург выступили за возрастание роли развивающихся государств в решении мировых экономических вопросов. Председатель Госдумы Борис Грызлов заявил, что возьмет под личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с нападением на депутата Госдумы, члена фракции КПРФ Олега Смолина. В Молдавии парламент одобрил назначение главой правительства лидера либерально-демократической партии Влада Филата. За предложенную Филатом правительственную программу проголосовали 53 депутата из 101. В Израиле начинается суд над бывшим премьер-министром страны Эхудом Ольмертом, обвиняемым в коррупции. На северо-западе Пакистана в результате 2 ракетных ударов с беспилотного самолета погибли 10 человек. Пакистанская разведка сообщила, что целью бомбардировки деревни в северном Вазиристане, по всей видимости, была группа боевиков, которыми командует афганский талиб Джалалуддин Хаккани. На западе Ирака при взрыве погибли 11 солдат. Как сообщают военные, взрыв произошел в предместьях города Мосул, где саперы занимались обезвреживанием мин и снарядов. Причина инцидента называется случайность. В Испании возбуждены уголовные дела против 4 предполагаемых нацистских преступников, охранников концлагерей в годы Второй мировой войны. Как всегда, напомню, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи корреспондентов, тексты программ, блоги наших авторов, многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжаем программу «Время свободы». Тверской суд Москвы сегодня начал рассматривать по существу гражданский иск президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову о защите чести и достоинства. Этот иск связан с заявлениями правозащитника о виновности Кадырова в убийстве сотрудницы Чеченского «Мемориала» Натальи Стемировой, которое произошло 15 июля. За событиями в Тверском суде Москвы сегодня следил мой коллега Мумин Шакиров, и вот его репортаж, записанный буквально несколько минут назад.
Судебные слушания перенесли на 6 октября этого года. На сегодняшний момент, то есть на первом заседании Тверского районного суда, были выслушаны четверо свидетелей со стороны руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова. Суду осталось опросить еще двоих свидетелей со стороны Орлова. Когда объявили перерыв, к журналистам вышел сам Олег Орлов и рассказал, какие аргументы на суде он приводил, чтобы доказать свою правоту.
Я доказывал, что Рамзан Кадыров несет, и это безусловно, так, политическую вину за убийство Наташи Стемировой. И дальше я говорил много и подробно о его политической вине. О том, что он не только, как высшее должностное лицо, отвечает за все, что происходит на территории Чеченской Республики, но он реально руководит и правоохранительными органами Чеченской Республики. Я приводил много конкретных фактов, что это именно так. И мне, вот теперь я это не говорил судье, вам скажу, и мне представляется крайне странным, что когда речь идет о руководстве спецоперациями, о победах и так далее, Рамзан Кадыров говорит: да, я руководил, я это делаю. Когда речь идет об ответственности за нарушение прав человека в Чеченской Республике, сразу он заявляет: нет, мне силовые структуры не подчиняются, я вообще ни за что не отвечаю.
А вот какова позиция адвоката Рамзана Кадырова Андрея Красненкова.
Орлов вполне осознанно оскорбил Кадырова на весь мир. Вот связав это его имя, в данном случае по ситуации с похищением и убийством последующим Стемировой.
Каковы исковые заявления?
Требования удовлетворены. Ну, значит, там у нас несколько фрагментов из заявления правозащитного центра, которые были размещены на сайте 15-го. Опровергнуть эти основные утверждения, а также выплатить моральную компенсацию в сумме 10 миллионов. То есть 5 миллионов с правозащитного центра и 5 миллионов лично с Орлова.
Правозащитник Светлана Ганушкина, которая на судебных слушаниях выступает в качестве свидетеля, не верит, что она и ее коллеги сумеют отстоять свои позиции.
К сожалению, я ожидаю, вот мой прогноз отрицательный, мы это дело проиграем, я думаю. И проиграем мы не без помощи нашего высшего руководства. Потому что дважды за это время очень определенно Рамзана Кадырова поддержал президент Медведев. Как вы знаете, наш суд не страдает независимостью, к сожалению. Если я ошибусь, я буду очень рада и лично, и как член правозащитного центра «Мемориал», как гражданка России. Очень бы хотелось.
Это была глава общественной организации «Гражданское содействие», член «Мемориала» Светлана Ганушкина.
За событиями в Тверском суде Москвы сегодня, напомню, следил мой коллега Мумин Шакиров. Еще добавлю от себя, что накануне правозащитник Олег Орлов заявлял, что у него тоже есть повод судиться с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Глава республики 24 сентября, накануне сегодняшнего суда, дал интервью газете «Завтра», в котором заявил, что «Мемориал» придуман для подрыва России, и ему, Рамзану Кадырову, противно разговаривать с представителями этой организации. Глава Чечни во вчерашнем интервью также крайне негативно отозвался о личных качествах и работе убитой в Чечне сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой. Мы продолжаем программу «Время свободы». На горячую линию организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» поступают крики о помощи из военной части в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области, рассказывает Татьяна Вольская.
Эти письма действительно нельзя назвать иначе, как криками о помощи. Солдаты не называют своих имен, очевидно, боясь расправы, но подробно рассказывают о том, как в эти дни, когда у них в полевых условиях идут учения, цитирую, «начальство лезет из кожи вон, чтобы все прошло гладко». Пишут о том, как, не выдержав издевательств, их товарищи сбегают, как их ловят и калечат еще страшнее, избивая до потери сознания. «Можете проверить любой дивизион», говорится в одном из писем, «просто страшно». Если кто-то пытается противостоять, им тоже достается вплоть до угроз физической расправы. Посмотрите на срочников, проведите телесный осмотр, и все станет понятно. Ребята, фельдшера и санинструкторы что-то пытаются делать, но ни им, никому другому ничего не удается. Все замалчивают, не разрешают ничего говорить, унижают, избивают, травмы приходится скрывать. Нам нужна реальная помощь. Конец цитаты. Военные части в Каменке всегда были неблагополучными, но сейчас положение в них можно назвать катастрофой, говорит председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
В сентябре в Каменке 4 погибших военнослужащих, причем один от передозировки, а вот трое, тоже непонятная версия, пока разбираемся. Один лежит без сознания в госпитале, и вот сейчас мы привели еще госпитализировать 4 ребят. Один, которому сломал сержант челюсть, и просто какому-то ветеринару отвели, и железными скобами поставили. Это катастрофа, что сейчас творится. Сейчас работает инспектор министра обороны, который к нам приезжал, и он объяснил ситуацию, что там проворовался 1 000 000 солдатских денег, украл офицер, сейчас его осудили. Командование такое, что рукоприкладством занимается полная безнаказанность, и даже прокурора командир бригады не пустил на территорию части. Это вообще полный беспредел, полная ответственность.
Особую тревогу вызывает то, что, цитата из письма, впереди подписание контрактов, которые, говорят, здесь прессуют так, что под страхом расправы подписывают почти все. Контрактникам воля в любых действиях. Страшно. Конец цитаты. Солдатские матери передали все материалы министру обороны. Сейчас ожидают встречи с командующим Ленинградским военным округом. Они озабочены тем, как обеспечить безопасность авторов писем из Каменки, а также ожидают ухудшения ситуации с началом осеннего призыва, который увеличен, так что правозащитники уверены, что в армию снова попадут больные молодые люди. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных международных тем дня. В четверг в Питтсбурге, в американском штате Пенсильвания, началась встреча глав государств-членов Большой Двадцатки. Лидеры 20 обсуждают пути нейтрализации серьезнейших проблем, с которыми столкнулась мировая финансовая система и рынки, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Перед началом саммита его главные действующие лица не жалели красок. «Мы намерены ввести правила, которые положат конец алчности, превышению рамок разумного и финансовым нарушениям, которые и привели нас к катастрофе», — заявил президент Обама. «Для нас вопрос финансового регулирования — самый серьезный вопрос», — объявила канцлер Ангела Меркель. «Налоговые убежища, банковская секретность — с этим будет покончено». К концу первого из 2 дней работы саммита главы государств сумели сойтись лишь на заявлении о необходимости ограничить вознаграждение банкиров. Подобные форумы всегда вызывают повышенное внимание и особые ожидания. Оправданы ли они на этот раз? Вот как отвечает на этот вопрос Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института.
Нет, серьезно никто не ожидает, что будут изменения. Ожидают, что договорятся о какой-то координации действий. Прежде всего, боятся, что Соединенные Штаты сейчас прекратят бюджетное стимулирование экономики до того, как кончилась мировая рецессия. Рецессия, по некоторым данным, в общем-то, уже кончается в Соединенных Штатах и, наверное, кончилась в Германии, в Японии, во Франции. Но остальные страны продолжают находиться в состоянии рецессии.
Но ведь, насколько я понимаю, участники этого совещания ставят перед собой гораздо большие задачи, как сбалансировать финансовую систему, как ее укрепить, как предотвратить будущие кризисы, подобные данному. Эти планы, так сказать, эфемерны?
Совершенно верно. Такие планы есть, и эти планы эфемерны. Разговоры о том, что существует мировой дисбаланс экономики, прежде всего, что Китай и в меньшей степени Германия являются крупными экспортерами и сберегают деньги и не потребляют достаточное количество продукции, тогда как Соединенные Штаты и ряд других стран являются крупными импортерами и недостаточно сберегают. Разговоры об этом идут уже очень давно. И когда говорят о сбалансировании, речь идет о том, что в Китае нужно увеличить потребление, сократить сбережения, а Соединенные Штаты, наоборот, должны увеличить сбережения так, чтобы все дефициты и профициты торговли в мире уменьшились. Соответственно, почему это важно? Это важно по той простой причине, что если какие-то страны очень сильно сберегают и мало потребляют, и они покупают тогда активы, прежде всего акции, облигации других стран, то от этого в мире становятся очень низкими процентные ставки, реальные на рынке, и из-за этого могут возникать всевозможные пузыри. Поэтому это важно. Но это означает, что надо заставить население стран изменить свое поведение. Скажем, заставить китайцев меньше заботиться о будущем, меньше сберегать, больше потреблять. Сделать это невозможно в течение ряда лет. Только когда китайское население убедится, что в результате быстрого экономического роста будет стабильное увеличение их уровня жизни, тогда этот процесс, естественно, произойдет.
Это был профессор Михаил Бернштам. Глобальное изменение климата и способы борьбы с этим явлением также заявлялись в качестве одной из главных тем повестки дня саммита Большой Двадцатки. Способны ли лидеры 20 добиться успеха на этом пути? С этим вопросом Алан Давыдов обратился к Майрону Иболу, директору программы изучения глобального потепления Института конкурентного предпринимательства.
Сомневаюсь, что лидеров, собравшихся в Питтсбурге, ждет большой успех в преодолении фундаментальных барьеров, разделяющих Евросоюз, Соединенные Штаты, Китай и Индию. Заметно отличаются интересы США и Евросоюза, не говоря уже о глобальных противоречиях с интересами Индии и Китая. Правительства этих двух стран высшим приоритетом считают экономический рост. Сотням миллионов их граждан до сих пор недоступны электроэнергия и личные средства транспорта, производство которых требует огромных энергозатрат, главным образом за счет угля. Они не против некоторого сокращения выбросов углекислого газа, но только за счет пожертвований богатых стран. Выходит, США должны направлять на снижение энергоемкости китайской индустрии миллиарды долларов, занимая эти деньги у самих китайцев. В Соединенных Штатах, Австралии и отчасти в Евросоюзе самое большое препятствие – общественное мнение. Люди начинают осознавать, насколько ограничение промышленных выбросов повысит цену на электричество в быту или на бензин. Значит ли это, что противоречия непреодолимы? Если речь идет о любом новом соглашении по вводу обязательных нормативов и временного графика для сокращения выбросов, то это выглядит именно так. Такое соглашение вряд ли будет готово к декабрьской конференции в Копенгагене. Сейчас все еще возможно договориться о принятии каждой страной отдельных национальных планов по ограничению выбросов. Но эти препятствия, по-моему, слишком существенны, если мы говорим о согласии с договором масштаба Киотского протокола. Согласно последним данным климатического мониторинга, последнее десятилетие средняя глобальная температура не претерпела изменений. Это уже предоставило повод для атак скептиков. Думаю, этот факт подтверждает хрупкость научной базы кампании борьбы с выбросами углекислоты. Большинство утверждений о кризисной ситуации взяты из теоретических математических моделей, предсказывающих начало быстрого роста температуры уже сейчас, если мы немедленно и радикально не сократим выбросы. Стабильность температуры в последние десятилетия неизбежно заставляет поставить вопрос, можно ли вообще верить математическим моделям. На мой взгляд, нынешний уровень научного понимания не позволяет сделать однозначный вывод о рукотворном источнике всемирного потепления, да и о климатических тенденциях. Мы можем столкнуться со значительными и неотложными проблемами, но это не то, что требует полной перегруппировки мировой экономики и энергетических ограничений во имя спасения планеты. Сказал Майрон Ибел, директор программы изучения проблем энергетики и глобального потепления Вашингтонского института созидательного предпринимательства.
В эфире информационная программа «Время свободы». После рубрики «Сегодня в Америке», часть которой подготовили мои коллеги Юрий Жигалкин и Алан Давыдов, мы переходим к основным новостям часа, поскольку в Москве 17.30.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты, Великобритания и Франция крайне отрицательно отреагировали на сообщение о тайно построенном в Иране втором заводе по обогащению урана. Лидеры трех стран – Барак Обама, Гордон Браун и Николя Саркози – выступили на экстренной совместной пресс-конференции, заявив о крайней опасности действий Ирана. Заявлено, что если власти Ирана не предпримут значительных шагов навстречу мировому сообществу, до конца года против Тегерана должны быть введены новые жесткие санкции. Тверской суд Москвы начал рассматривать по существу иск Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориала» Олегу Орлову о защите чести и достоинства. Решение, как ожидается, будет вынесено 6 октября. На правозащитника и журналиста Александра Подробинека и его семью оказывается серьезное давление. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала супруга Подробинека Алла. Часть этого интервью вы услышите через некоторое время после этой сводки новостей. Лидеры 20 ведущих государств мира на саммите в американском городе Питтсбург выступили за возрастание роли развивающихся государств в решении мировых экономических вопросов. Как заявил Белый дом, отныне главным форумом для обсуждения международных экономических вопросов станут встречи лидеров 20 государств. Председатель Госдумы России Борис Грызлов заявил, что возьмет под личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного в связи с нападением на депутата Госдумы, члена фракции КПРФ Олега Смолина. В Израиле начинается суд над бывшим премьер-министром страны Эхудом Ольмертом, обвиняемым в коррупции. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня в 22 часа по московскому времени в нашем эфире, как всегда, новый выпуск радиожурнала «Время и мир». И вместе со мной в студии уже автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, я сегодня вот уже практически наверняка могу сказать, что вот я знаю, хотя с утра не знал, но догадываюсь, вот какова будет одна из главных тем сегодняшнего вашего выпуска. Ну, конечно же.
Главная тема, конечно, это главная новость сегодняшнего дня, а именно то, что всплыла информация о том, что в понедельник Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии о том, что у него есть второй завод по обогащению урана, который он до сих пор содержал в секрете. И проблема даже не в том, что Иран уведомил МАГАТЭ таким вот образом, а проблема в том, что он сделал это как бы не совсем добровольно, скажем так. Он сделал это после того, как группа под названием Национальный совет сопротивления Ирана выпустила видеосъемку того, что они считают таким вот секретным заводом. У этой группы, надо дать должное, несколько смешанная такая история. Какая-то информация, которую они предоставляли, была правдивой, какая-то информация была не очень правдивой, но та информация на протяжении многих лет, которую они давали по объектам, а не по целям объектов, да, а по объектам самим, по архитектуре, по инженерным сооружениям, она, в общем, всегда была достаточно точной, и эта самая группа предоставила в 2002 году информацию о заводе в Натанце, кстати, подземный завод, который тогда еще был в секрете, и о реакторе на тяжелой воде, который Иран создал в Араке. И с этого, собственно, с этой информации, именно этой оппозиционной группы, и началась вот вся нынешняя кампания международная с попытками остановить Иран в развитии ядерной программы. До этого эта программа держалась в секрете. Так что вот этот вот факт, что Иран недобровольно признался в наличие второго объекта по обогащению урана, он, конечно, вызывает серьезные опасения, он вызывает вот те самые реакции со стороны международных лидеров. Очень жестко выступил сегодня Обама, очень жестко выступил Браун, о том, о чем вы говорили только что в новостях. Но самое главное – это поколение центрифуг, которое будет стоять на этом втором заводе. Дело в том, что Иран уже... Почему эксперты немножко с еще большим опасением, чем по поводу Натанца, относится к этому второму объекту. Дело в том, что Иран уже создал достаточные объемы низкообогащенного урана для того, чтобы, если его дообогатить, создать ядерное оружие. Что будет стоять на этом втором объекте, говорят, что подозрение, что центрифуги нового поколения, то есть Иран сможет производить весь цикл намного быстрее, чем раньше думали.
Спасибо, Ирина. Я напомню слушателям, что подробнее обо всем этом сегодня в новом выпуске радиожурнала «Время и мир» в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. А мы продолжаем программу «Время свободы». История с московской шашлычной антисоветская, которую власти настойчиво попросили сменить название по заявлению ветеранов, приобрела совсем не комичный оборот. Журналист и правозащитник Александр Подробинок высказался по поводу этого случая в СМИ, обратив внимание на то, что советское прошлое не может быть свято и ценно до такой степени, чтобы так реагировать на возмущение нескольких ветеранов по поводу названия «шашлычной». К каким последствиям привели эти высказывания Александра Подробинока, в интервью «Радио Свобода» рассказала жена правозащитника Алла Подробинок.
За последние дни в сети интернет на моего мужа Александра Подробинника были вылиты потоки грязи в связи с его открытым письмом советским ветеранам, опубликованным в ежедневном журнале и его собственном блоге «Живого журнала». Не прекращаются угрозы его жизни и здоровью. А вчера в течение дня к нам в квартиру неоднократно пытались проникнуть неизвестные люди, представлявшиеся курьерами и желавшие срочно передать мужу пакеты документов от каких-то фирм. Соседи по дому вчера сообщили мне, что им звонят какие-то люди и расспрашивают о нашей семье. Ну, то есть, живем ли мы здесь, часто ли Александр появляется дома и так далее. Они представляются какими-то старыми нашими знакомыми, якобы потерявшими номер нашего телефона. Я не знаю, кто эти люди, нашисты, фашисты, не знаю. Но совершенно очевидно, то, что они делают, происходит, если не с прямого указания, то с молчаливого согласия и одобрения властей. Эти попытки запугать мою семью отвратительные. Я очень хочу, чтобы о том, что происходит, знало как можно большее число людей.
Алла, скажите, пожалуйста, что вы предприняли? Вы сейчас сидите дома?
Да, мы сидим дома. Я не знаю, что можно предпринять в такой ситуации, кроме как сообщить об этом как можно большему числу людей, чтобы, ну, просто чтобы знали.
А не возникало мысли обратиться в правоохранительные органы?
Знаете, возникало, конечно, но я думаю, что успех этого предприятия минимален, потому что я предполагаю, что, в общем-то, они об этом знают.
С женой правозащитника Александра Подробинника Аллой беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». И переходим к специальным репортажам Андрея Широградского, «Пекинский дневник». Синет, китайский интернет. Тема заключительного репортажа этой серии.
В Пекине практически в каждом кафе есть бесплатный Wi-Fi. Молодые люди и бизнесмены, как в Европе и Америке, с удовольствием пользуются своими компьютерами за чашкой кофе. Впрочем, почему только в Пекине? Wi-Fi есть и в деревнях, а в Шанхае уже в будущем году бесплатный доступ к интернету станет доступным в любой точке города. Синет очень самодостаточен. Здесь есть своя Википедия, Байдупедия, свой Google и его сервисы Байду, более 20 альтернатив YouTube и многое другое. Есть свои социальные сети, которые медленно, но верно набирают популярность. Отцом китайского интернета считают профессора Тянь Тяньбая. 20 сентября 1987 года профессор Тянь отправил из Китая первый имейл с заглавием «Через великую стену. Доступ к миру». Кстати, китайский интернет изначально задумывался в академических целях, поэтому учебные заведения одни из первых стали пользоваться интернетом. Необыкновенно популярен в Китае основатель Яху Джерри Янг. Он для китайцев свой, как для русских свой Сергей Брин. Очень известен и Ли Яньхунь, основатель Байду. Все эти личности стали идолами китайского интернета, так как за относительно короткий срок и еще в молодом возрасте успели стать миллиардерами. В Китае существует и своя киберпреступность. За решетку можно попасть за порнографию, клевету, незаконные тотализаторы, мошенничество или, например, за отредактированное изображение юаня с портретом ребенка вместо Мао Цзэдуна. Был такой случай. Контроль очень строгий. Не раз блокировались даже такие сайты, как вышеупомянутые Google и Baidu. Мои попытки открыть YouTube в Пекине тоже не увенчались успехом. Конечно же, блокируются сайты, так или иначе связанные с диссидентским движением в Китае. Но, будем объективны, влияние политических диссидентов в интернете сейчас ничтожно мало. Зато в Синете вспыхивают общественные кампании, которые по-настоящему могут задеть чиновников за живое. Особенно на местах. Поясняет специалист по проблеме цензуры в интернете, научный сотрудник Джорджтаунского университета Евгений Морозов.
Главную угрозу для китайского режима, конечно, представляют диссиденты. И не только политические диссиденты, но также различные активисты, организации, занимающиеся даже не политическими проблемами. Проблемами экологии, например, проблемами здравоохранения в Китае. Многие из них сейчас очень ведут активную деятельность в интернете, с помощью блогов, с помощью социальных сетей пытаются организовывать кампании, и, конечно, для китайского государства это представляет определенную угрозу. и цензура в китайском интернете уже и так довольно обширная, но они пытаются также сейчас и более детальную, такую фокусированную деятельность вести, блокируют определенные сайты, а в прошлом как бы они только блокировали поисковые системы, как Google и Википедию, сейчас это уже такие более точечные удары на определенные сайты.
Но тотальный контроль все-таки невозможен. К примеру, одному блогеру удалось сфотографировать на мобильный телефон дорогие часы на руке местного чиновника. Фотография пошла гулять по Синету, и чиновник потерял работу. Другого чиновника застали в компании симпатичных девушек, и блог-дискуссия на тему «Кем эти девушки ему приходится?» привела к досрочной отставке. В Китае чиновник должен быть добродетельным, так что такие компании трудно остановить и что-либо им противопоставить. Сайты, находящиеся за пределами Китая, вынуждены идти на компромисс, чтобы остаться на китайском рынке, а не быть блокированными. Евгений Морозов.
Руководство Google объясняло свою политику в Китае тем, что лучше для китайской демократии иметь ограниченный доступ в Google, чем не иметь его вообще. То есть они опираются на то, что если грамотно искать, то все равно эта информация будет найдена. То есть полностью очистить интернет от информации, которая неприятна китайским властям, будет невозможно. Поэтому Google как бы себя утешает тем, что они нашли компромисс, который все равно позволяет пользователям как бы пользоваться Google, но в то же самое время и удовлетворяет китайские власти.
Еще один момент, который представляется очень важным. Абсолютное, подчеркнем, абсолютное большинство китайцев полагает, что цензура в интернете нужна. Более того, она необходима ради сохранения стабильности в стране.
То есть очень часто все зависит от того, как поставить вопрос. В Китае очень часто, когда проводятся эти социологические исследования, вопрос ставится таким образом, что хотите ли вы ограничить свободу слова в интернете, которая как-то может повлиять на развитие так называемого гармоничного общества. То есть это вот такой термин очень популярен в Китае. Они очень много говорят про гармонию. И как интерпретировать эту гармонию, как бы никто не говорит. То есть кто-то может считать, что это детская порнография, кто-то может считать, что это как-то связано с политическими протестами против власти. Но опять же, большинство, я думаю, все-таки согласны с этим. И мы опять же должны помнить, что даже в китайском интернете активисты и политические активисты в том числе, они не составляют большинство интернет-пользователей. То есть большинство интернет-пользователей, я думаю, в Китае, как во многих других странах, они или же безразличны к политическому устройству страны, или же относятся к нему лояльно. И китайский интернет в этом плане очень интересен, потому что мы видим также очень активную деятельность тех, кто поддерживает режим. Мы видим очень много националистов Китая, которые очень активно пользуются интернетом, чтобы, например, как-то организовываться против различных этнических меньшинств китайских. То есть, опять же, интернет, он очень хорошо, я думаю, отражает структуру самого общества. И я думаю, на данный момент в Китае очень сложно сказать, что большинство как-то хочет революции и большинство как бы против теперешнего режима. Я думаю, мы это сказать не можем. Те же самые тренды мы видим в интернете. То есть интернет — это только отражение общества, он не является чем-то абсолютно другим или новым.
Мой августовский пекинский дневник закончен. Я расплатился за выпитый кофе и пошел по центральной пекинской улице Чанандзе в сторону шелкового рынка. На следующий день нужно было возвращаться в Прагу, а я еще не успел купить подарки родным и заняться еще одним типично китайским делом – всласть поторговаться. Но это личное.
Напоминаю, что над серией репортажей «Пекинский дневник» работал мой коллега Андрей Шароградский, в августе этого года побывавший в столице Китая. В Москве сейчас 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты, Великобритания и Франция крайне отрицательно отреагировали на сообщение о тайно построенном в Иране втором заводе по обогащению урана. Лидеры трех стран, Барак Обама, Гордон Браун и Николя Саркози, выступили на экстренной совместной пресс-конференции. Заявлено, что если власти Ирана не предпримут значительных шагов навстречу мировому сообществу, то до конца года против Тегерана должны быть введены новые санкции. Тверской суд Москвы начал сегодня рассматривать по существу иск Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову о защите чести и достоинства. Решение, как ожидается, будет вынесено 6 октября. На правозащитника и журналиста Александра Подробинника и его семью оказывается серьезное давление, сообщила Радио Свобода его жена Алла. Лидеры 20 ведущих государств мира на саммите в американском городе Питтсбург выступили за возрастание роли развивающихся государств в решении мировых экономических вопросов. В Молдавии парламент одобрил назначение главой правительства лидера либерально-демократической партии Влада Филата. В Израиле начинается суд над бывшим премьер-министром страны Эхудом Ольмертом, обвиняемым в коррупции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». В Германии в ближайшее воскресенье состоятся парламентские выборы. Согласно прогнозам, явка избирателей вряд ли будет высокой. О предвыборной атмосфере и о расстановке политических сил рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Даже у тех, кому, чтобы проголосовать, никуда идти не надо, у заключенных немецких тюрем высокой активности избирателей не ожидается. По Конституции граждане Германии, находящиеся в заключении, не лишены права голоса, только в одной земле Баден-Вюртемберг – это более 5000 человек. Выборы не вызывают у немецких избирателей никаких сильных эмоций, все действующие лица и их реплики давно и хорошо знакомы. А разница в позициях партии различима только внутри страны. К выборам допущены 5 основных игроков, 5 основных партий, уже давно входящих в Бундестаг, а также еще чуть больше 20 небольших партий объединений граждан. Новостью является, однако, то, что в этом году впервые за выборами в Германии будут наблюдать представители ОБСЕ. Два итога предстоящих выборов в Германии можно предсказать заранее. Канцлером будет избрана Ангела Меркель, так как возглавляемый ей блок консервативных партий ХДС-ХСС скорее всего наберет наибольший процент голосов избирателей. Второй предсказываемый итог – блок Меркель не наберет более 50%, скорее всего это будет чуть больше 30%, и она должна будет формировать коалиционное правительство. Партии ассоциируются у германского избирателя с определенными цветами. ХДС-ХСС – черный цвет, социал-демократы – красные. Левая партия также красная, но ее социал-демократами не спутаешь. Либералы – желтые. Партия зеленых, соответственно, маркируется зеленым цветом. Два возможных сочетания трех партий в коалициях имеют свои образные названия. Светофор – это возможный союз социал-демократов, либералов и зеленых. И Ямайка по цветам государственного флага этой страны. Это, соответственно, черные консерваторы, желтые либералы и снова зеленые – зеленые. Какие партии составят правительственную коалицию? Меркель заявляет, что хотела бы не продолжения большой коалиции с социал-демократами, а новой коалиции с либералами, с партией свободных демократов. Последний раз такое сочетание формировало правительство Гельмута Коля. Почему Меркель предпочла бы либералов? Я хотела бы провести в определенный момент уменьшение налогообложения для работодателей, чтобы позднее получить новый фонтан поступлений в казну. Я полагаю, что корнем следующего периода правления будет создание новых рабочих мест, дабы быстрее выбраться из кризисного оврага. Нам необходимо стимулировать рост производства, и все это лучше достигалось бы в союзе с либералами. Говорит лидер либералов Гвидо Вестервелле. Я буду до последнего дня бороться за то, чтобы наш союз с консерваторами получил большинство голосов для того, чтобы создать правительство, выражающее интересы среднего класса. Партнеры по нынешней большой правительственной коалиции ХДС-ХСС с социал-демократами мало атакуют друг друга, позволяя делать это только молодым политикам своих партий. Говорит генеральный секретарь социал-демократов Хубертус Хайль. Я полагаю, что мы в предвыборной борьбе должны отвечать за свои слова. И то, что ХДС-ХСС позволяет себе вместе с либералами обещать избирателям снижение налогов, является полуправдой. Они при этом умалчивают, что эти обещанные снижения налогов неотвратимо приведут к сокращениям финансирования во многих сферах. Но об этом они молчат. Я же приведу два примера из нашей программы, чего мы в Германии больше не можем себе позволить. Это практику, когда зарплаты и премии менеджеров не облагаются налогами, так как их относят к категории производственных расходов. Эти убытки казны должны быть покрыты. Это сэкономило бы деньги. Но призывами госпожи Меркель это решить нельзя. Мы можем ежегодно экономить в бюджете 1,5 миллиарда евро, если введем минимальную гарантированную ставку по часовой оплате труда. Именно такую сумму, 1,5 миллиарда евро, мы выплачиваем тем, кто работает полный рабочий день, но не зарабатывает в силу нищенской оплаты труда прожиточного социального минимума. Лидеры же главных партий, Ангела Меркель и ее противник, но пока вице-канцлер Франк-Вальтер Штайнмайер, в основном хвалят совместную работу. Ангела Меркель. Эта большая коалиция действительно хорошо работала под моим руководством. Франк-Вальтер Штайнмайер. Я полагаю, что госпожа Меркель и я хорошо поработали вместе и многого достигли. Лидеры двух крупнейших партий не упоминают в своих выступлениях о спорных темах. И многие в Германии понимают, что если блок Меркель не наберет вместе с либералами большинства, то большая коалиция станет снова неизбежной. Все же другие варианты сочетания консерваторов с либералами и зелеными, или социал-демократов с либералами и теми же зелеными, маловероятны из-за больших противоречий между, соответственно, либералами и зелеными. А с левыми вступает в коалицию, похоже, не хочет никто. Председатель партии социал-демократов Франц Мюнтеферинг честно объясняет, что дело здесь в личностях. Левых возглавляет его предшественник на посту руководителя социал-демократов Оскар Лафонтен, говорит Франц Мюнтеферинг. Лафонтен предал партию. Он из тех, кто нанес партии вред. И поэтому, по крайней мере, до 2013 года никакого сотрудничества между социал-демократами и левыми на федеральном уровне быть не может. Сам Лафонтен реагирует на это коротко. Мне просто смешно. И действительно, никто не знает, как будут реагировать социал-демократы, если, например, по результатам выборов союз с зелеными и левыми будет их единственным шансом сформировать правительство, а в противном случае будет маячить перспектива оказаться в оппозиции. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Культура». Московский театр «Линком» открыл сезон премьеры «Вишневого сада» в режиссуре Марка Захарова. Спектакль посвящен памяти Олега Янковского. Олег Иванович должен был играть Гаева в очередь с Александром Збруевым. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Перед театром толпа расфранченных зрителей. Идущая мимо молоденькая девушка спрашивает, а что здесь происходит? Ей отвечают, премьера «Вишневого сада». Она, «Вишневый сад? Прикольно». Над ней снисходительно посмеиваются. Между тем, юная барышня, не видевшая спектакля, написала на него самую короткую и емкую рецензию. «Вишневый сад» порублен в щепки. Уцелевшие фрагменты текста перемонтированы и дополнены отсебятиной. Действие комедии укладывается в 2 часа с антрактом. Похоже, Марку Захарову было нужно, чтобы публика не заскучала, и своей цели он добился. Актеры мечутся по сцене, как угорелые, монологи и реплики накладываются друг на друга, так что тексты не разобрать, музыка играет громко. Возьмем декорацию. Это подвижная во всю высоту и ширину сцены деревянная рама с большими окнами. И в глубине сцены не вишневый сад, а частокол тростника. Оформление настраивает на лирический лад, но актеры играют карикатурно. Они носят исторические костюмы, а ведут себя как современные люди, когда Гаев заводит очередной спич про то, что он родом из 80-х и потому не может молчать, зал воспринимает его как представителя 80-х годов 20 века. Но вот Лопахин объясняет Раневской, что отдав поддачу «Вишневый сад», она получит 20 тысяч доходов в год, и сразу становится ясно, действие происходит в 19 веке, нынче не те цены. Если Раневская в сердцах скажет Пете, что он урод, так его и выведут на сцену уродом, высоченным, с нагло бритым черепом, в костюме, который ему решительно мал, да он еще заикается, у него нервный тик, и поведение явно неадекватно. Поэтому не мудрено, что Варя боится, как бы его не полюбила Аня, но тут есть чего бояться. Как только Петя проорет фразу про грязь, пошлость и азиатчину, как тут же появится на сцене не то китаец, не то японец, впрочем, интеллигентного вида очкарик. У Чехова этот персонаж называется «прохожий». Попроходили тут, короче, всякие. Покров вечной тайны пьесы, касающейся отношения Лопахина к Раневской, сорван решительно и сразу. Лопахин ее прямо домогается, и слиться в любовном экстазе мешает только вечно болтающийся рядом Гаев. Вот так весомо, грубо, зримо сработан весь спектакль. Фирс Леонида Броневого похож на английского дворецкого. Шарлотта Марии Машковой на бывшую звезду провинциального кафешантана. «Смотреть на эту волю страшно», — говорит Фирс, уставившись на Шарлотту Ивановну. Варя Олеся Железняк напоминает монахиню, Аня Анастасии Марчук – малолетнего сорванца в юбке, Яша и Дуняша – выпускников коммерческих вузов, Гаев – демагога-либерала, Раневская похожа на Александру Захарову в роли Агафьи Тихоновны из предыдущего спектакля Ленкома «Женитьба Гоголя». Разве что Лопахин Антона Шагина похож на Лопахина, но это дело не меняет. Марк Захаров, судя по его интервью, хотел поставить «Вишневый сад» в строгом соответствии с жанром, обозначенным автором, как комедию, но получился комикс, отягощенный публицистикой. Не случайно так акцентированы в спектакле слова Раневской о любви к родине, о том, что в ее доме, читая в России, ничего не изменилось. Не случайно ближе к финалу Лопахин спросит у Вари, в этом доме жизнь кончилась? И она ответила, все у нас здесь, читая в России, кончилось и навсегда.
Прощай, мой милый. Мой нежный, мой прекрасный сад, моя жизнь, молодость, счастье мое.
«Прощай, сад» прозвучит как «Прощай, Россия». И чтобы ни у кого не оставалось сомнений в том, что здесь все кончено, в самом финале спектакля со страшным треском обрушится стена и разобьются огромные оконные стекла. Мысль Марка Захарова заимствована из самой пьесы «Вся Россия – наш сад». Вот только фразу эту у Чехова произносит Петя Трофимов. Зачем же тогда в спектакле он выведен безобразным уродом? Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Иск главы Чечни Рамзана Кадырова к... лидеру правозащитной организации «Мемориал» Олегу Орлову. Такова главная тема следующего часа программы. Кроме того, будут и несколько репортажей на международные темы. Кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры». Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто угрожает правозащитнику Александру Подрабинову и его семье?
Комментарии экспертов.
Режиссер Марк Захаров превратил «Вишневый сад» в комикс.
В блогах Свободы.
Олигарх Прохоров решил стать Романом Абрамовичем.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.